Екатерина Юдина. «Ублюдок, притворись моим парнем». Книга 2. «Тебе невозможно противостоять, но я все же сделала то, что ты никогда бы не позволил. Несмотря на то, что ты присвоил меня себе, я вырвалась и сбежала. Ищи меня сколько угодно, все равно не найдешь. Но время пройдет, и мне придется вернуться в родной город. К тому времени я изменюсь и больше не позволю тебе считать меня своей собственностью». Содержит нецензурную брань. Екатерина Юдина. «Ублюдок, притворись моим парнем». Книга 2. Глава 1. Он тот, кому невозможно противостоять. Его характер чрезмерно жестокий и власть безгранична. Не человек, а какой-то безжалостный монстр. Но мне все же удалось сделать то, чего он никогда бы не позволил. Я сбежала от этого подонка. Чтобы он ни говорил, я не его собственность. Несомненно, он уже узнал об этом. Мой побег точно разозлил этого парня и распалил в нем жуткую ярость. Вот только мне было все равно. Пусть злится и ищет меня сколько угодно, все равно не найдет. Я все еще сидела на той скамейке, нервно сжимая в руке картонный стаканчик с кофе. Если честно, мне не очень хотелось в очередной раз окунаться в воспоминания. Но я знала, что мне нужно это сделать. Только пережив все те события вновь, я могла посмотреть на них с совершенно другой стороны, переосмыслить все и морально стать сильнее. Я закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, после чего оказалась в привычной для себя кофейне Лети. Середина мая и уже поздний вечер. Все еще держась пальцами за край двери, я сделала шаг в бок и посмотрела на Жана. «Запиши мой номер телефона», — сказала я ему. При этом я быстро оглянулась назад, чтобы убедиться в том, что рядом не было Леон Гонтрана. «Так ты все же принимаешь мою помощь?» — поинтересовался парень, склонив голову на бок. «Давай об этом поговорим позже». Я качнула головой и также достала свой смартфон, чтобы записать номер ДФРУ. То, что я делала, было крайне опасным. Если Леон Гонтран узнает, что я за его спиной общалась с Жаном, меня будет ждать очень сильное наказание. Но бездействовать я не желала. До конца месяца оставалось 1,5 недели, и мне следовало хоть что-то предпринять. «Позвони мне после полуночи», — попросила я парня, после того, как мы обменялись номерами телефонов. Напоследок, кивнув Жану, я закрыла дверь и вернулась в кофейню. Первым делом я зашла в основной зал и скользнула взглядом по Флавье. У меня сердце стучало, словно бешеное, и против воли. Я до жути боялась того, что Леон Гонтрану каким-то образом стало известно о моем разговоре с Деферо. Но Флавье, как обычно, сидел в окружении своих многочисленных друзей, и когда я зашла в зал, парень на меня даже не посмотрел. Убедившись в том, что опасности нет, я с облегчением выдохнула и побрела на кухню, где подловила Розали и рассказала ей о моем разговоре с Жаном. «Лорет, ты с ума сошла?» — на выдохе спросила подруга, окинув меня ошарашенным взглядом. «Деферо ведет себя странно. Как ты можешь принять его помощь?» «Пока что я ничего делать не собираюсь», — я отрицательно качнула головой. «Для начала я бы хотела с ним поговорить». До конца рабочей смены мы с Розали почти все время сидели на кухне. Мы разговаривали об университете, и как-то, само собой, у нас возникла тема, касающаяся Камиля. Я спросила у подруги, верила ли она в то, что этот парень действительно хотел меня изнасиловать, ведь мне самой в это верить не хотелось. Это же преступление, а Камиль — вполне обычный парень. Зачем ему идти на нечто подобное? Какая причина? Мотив? «Верю», — не раздумывая ни секунды, ответила девушка. «Ты однажды против воли унизила его, и я думаю, что он таким образом хотел унизить тебя. Тем более, если бы у Камиля все получилось сделать так, как он задумал, ты бы и не поняла, что он тебя изнасиловал. Ты просто потеряла бы сознание, а утром подумала, что переспала с ним по пьяни. Его бы не коснулись последствия. Я удивилась словам девушки и хотела спросить, когда это я унизила Камиля, ведь ни о чем таком сама вспомнить не могла. Мы же нормально общались, но своего вопроса я задать не успела. На кухню зашел месье Барно и попросил Розали помочь ему с документами. После того, как я осталась одна на кухне, вновь задумалась над терзающим меня вопросом. Как так получилось, что изнасиловать меня хотел Камиль, но в итоге это сделал кто-то другой? И главное, кто это был? Зачем он это сделал? Чертов психопат! Он же не просто изнасиловал. В том мраке этот подонок будто играл со мной и показывал свою полную власть. А потом то обещание повторить изнасилование через месяц. Время шло. Осталось только полторы недели, а я все еще не знала, кто это был, и, естественно, не могла защитить себя. На помощь Флавье я уже не рассчитывала. Да, защитить он мог, но при этом Леон Гонтран, скорее всего, тоже меня изнасилует, поскольку по своей воле я ложиться в его постель не собиралась. А Флавье сказал, что заставит, если я сама не захочу. Черт! Я выругалась и мысленно более красноречиво чертыхнулась. Проблем у меня было по горло. Знать бы только, как их решить. Я все еще не знала, стоило ли мне принимать помощь Жанны де Ферро, поскольку не отрицала того, что этот парень мог быть тем, кто меня изнасиловал. Но точно была уверена в том, что постараюсь отстраниться от Леон Гонтрана. После 11, когда кафе уже закрывалось, я переоделась и пошла искать Флавье. Друзья Леон Гонтрана уже давно ушли домой, а сам парень ждал меня на улице. Он стоял около своего Гелендвагена и курил, ленивым взглядом читая что-то на экране своего телефона. Одетый, как обычно, в джинсы и черную футболку, в полумраке ночной улицы, этот ублюдок казался куда более зловещим. «Тебя долго не было, куница. Я устал ждать», — сказал Флавье, но взгляд на меня он не поднял, предпочитая больше внимания уделять открытой вкладке на телефоне. «Так не нужно было меня ждать. Я могла и сама добраться к общежитию». Я раздраженно фыркнула и посмотрела на Леон Гонтрана с полной неприязнью. «Куница огрызается? Как интересно». Флавье приподнял один уголок губ и кинул на меня беглый взгляд. «Только не переусердствуй, а то можешь договориться». Парень ухмыльнулся и выключил телефон. «Я с удовольствием отвезу тебя к себе и посмотрю на то, как ты там будешь огрызаться. Получится ли у тебя это делать, если я раздену тебя, поставлю на колени и хорошенько трахну? Можно проверить». Я не огрызалась. Пожалуй, у меня тут же пропало желание дерзить Флавье. А то он действительно мог сделать то, о чем говорил. После полуночи, когда я была в общежитии, громкая мелодия моего телефона заполнила комнату, и я тут же ответила на звонок. «Привет!» — послышался голос Жана, ровный и приятный для слуха, но немного утяжеленный хрипотцой. «Привет!» Я в то время уже лежала в кровати, но, разговаривая с парнем, тут же села и сбросила с себя одеяло. Если честно, мне было жутко непривычно разговаривать с де Ферро. Он был тем, для кого я раньше вовсе не существовала. Пустое место, а не человек. Но жизнь побежала по искривленной дорожке. И вот мы с Жаном созванивались в то время суток, когда считалось моветоном беспокоить других людей звонками. «Как так получилось, что ты с Флавье начала встречаться?» Парень слегка огорошил меня этим вопросом, из-за чего мне пришлось быстро придумывать ответ. «Не говорит же Жану, что я пару недель назад попросила Флавье притвориться моим парнем, о чем позже очень сильно пожалела. Мы случайно встретились в одном баре», — пробормотала я первое, что пришло в голову. «Мы разговорились и через пару дней начали встречаться». «И как он к тебе относится?» «Нормально. Он относится ко мне как парень к девушке». Я опять соврала, решив умолчать о том, что относился ли он Гонтран ко мне как садист к... кунице? Может, ты не будешь мне врать? Если бы у тебя с ним все было нормально, в чем я очень сильно сомневаюсь, поскольку Леон Гонтран несовместим со словом «нормально», ты бы не дала мне свой номер телефона. Вообще, я хотела у тебя кое-что спросить, поэтому и попросила позвонить мне.